С одной стороны, то, что Бог требует от нас совершенства, не должно ни в коей мере обескураживать нас в теперешних попытках быть хорошими, как не должны у нас опускаться руки от неудач, которые мы терпим при этих попытках. У нас принято говорить: «Я никогда не стремился стать святым. Мне просто хотелось быть порядочным человеком». Нам даже кажется, что это свидетельствует о нашем смирении. Но это трагическая ошибка. Конечно же, мы не хотели и никогда не просили, чтобы нас превращали в нечто совершенное. Но дело не в наших желаниях, а в тех намерениях, которые имел Он, когда создавал нас. Он изобретатель, мы только машины. Он художник, мы всего лишь картина. Как можем мы знать, что Он намеревается сделать из нас? Вы замечаете, что Он уже превратил нас во что-то, сильно отличающееся от того, чем мы были. Давным-давно, прежде нашего рождения, когда мы еще находились в материнском чреве, мы прошли через различные стадии развития. Сначала видом своим мы напоминали растения, затем рыб, и только на последней стадии мы стали походить на человеческих младенцев. Если бы мы могли осознавать те ранние стадии, то, вполне возможно, удовлетворились бы таким вот бытием в виде растения или рыбы и не захотели бы превращаться в младенцев. Но все это время у него был особый план относительно нас. И он твердо намеревался выполнить его до конца. То же самое происходит и сейчас, только на более высоком уровне. Нас, думаю, вполне удовлетворит, если мы останемся так называемыми обыкновенными людьми. Но он твердо намерен привести в исполнение совершенно другой план. Отказ от участия в этом плане диктует не смирение, а лень и трусость. Подчинение ему свидетельствует не о тщеславии или мании величия, а о покорности. Эти две стороны истины можно осветить иначе. С одной стороны, нам не следует воображать, что ценой своих собственных усилий мы в состоянии продержаться в категории порядочных людей хотя бы сутки. Если бы не его поддержка, никто из нас не был бы застрахован от какого-либо серьезного греха или преступления. С другой стороны, вся святость и весь героизм, которыми отличались величайшие из святых, не превышали того, чем он намерен наделить каждого из нас. Его работа над нами не закончится в этой жизни, но он намерен выполнить эту работу настолько, насколько это возможно, до нашей смерти. Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда человек обращается к Христу, и ему кажется, что все у него идет как надо, в том смысле, что он избавляется от дурных наклонностей, то зачастую ему представляется: теперь, вполне естественно, и обстоятельства станут складываться глаже. И когда приходят неприятности, болезнь, денежные затруднения, разного рода искушения, такой человек испытывает разочарование. «Все это, — думает он, — было необходимо, чтобы пробудить во мне сознание и привести меня к раскаянию. Но почему сейчас?» А потому что Бог заставляет его идти вперед, подниматься на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости или терпения, или любви, чем он когда-либо мог подумать. Нам все это кажется излишним. Но только потому, что мы еще не имеем ни малейшего представления о том, какими поразительными существами он собирается нас сделать. Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы жилой дом. Бог входит в этот дом для того, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас удивления. Но вот он начинает ломать дом. Да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего он хочет добиться? Объяснение в следующем. Он строит из вас совсем другой, новый дом. Вовсе не такой, каким вы его представляли. В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол. В другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж? Но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам. Заповедь «Будьте совершенны» — это не просто идеалистически высокопарный призыв. Это и не приказ сделать невозможное. Дело в том, что он собирается преобразовать вас в такие существа, которым по силам этот приказ. Будьте совершенны. Он сказал в Библии, что мы боги, и докажет правоту своих слов. Если только мы ему позволим, а мы можем помешать ему, если захотим, он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить. Он превратит нас в чистое искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде, хотя, конечно, в меньшем масштабе, его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс. Но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез. Следующий разделчик. Хорошие люди или новое человечество. Да, то, что Он сказал, Он говорил всерьез. Те, кто отдаст себя в Его руки, станут такими же совершенными, как он сам, совершенными в любви, мудрости, радости, красоте и бессмертии. Эта перемена не завершится в нашей земной жизни, потому что смерть – важная часть лечения. Как глубоко затронет оно, это лечение каждого отдельного христианина при его земной жизни, знать никому не дано. Я думаю, сейчас самая пора рассмотреть один часто возникающий вопрос. Есть ли христианство право? То почему христиане в массе своей не лучше, чем нехристиане? Вопрос этот, с одной стороны, совершенно правомочен, с другой стороны, неоправдан. Обоснованность его вот в чем. Если обращение в христианство внешне никак не проявляется в поведении человека, если он продолжает оставаться таким же снобом или завистливым, или тщеславным, каким был прежде, то мы должны, я думаю, подвергнуть сомнению искренность его обращения. Всякий раз, когда обращенный полагает, что достиг предела в своем прогрессе, по крайней мере, на этот миг, он именно так может проверить себя. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значат ничего, если поведение наше не меняется при этом в лучшую сторону. Как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается. В этом смысле мир совершенно прав, когда судит христианство по результатам. Христос говорил нам, чтобы именно так мы и судили. Дерево познается по плодам. Чтобы узнать, это английская такая поговорка, чтобы узнать, хорош ли пудинг, надо его съесть. Когда мы, христиане, ведем себя недостойно, или когда из наших попыток вести себя так, как надо, ничего не получается, мы внушаем людям недоверие к христианству. На плакатах военного времени можно прочитать: «Легкомысленная болтовня может привести нас к гибели». А в России это звучало, помнится так: «Болтун – находка для шпиона». Переиначив эти слова, скажу, что легкомысленный образ жизни – может привести к злоречивым толкам. И мы сами даем повод для толков, ставя под сомнение истинность христианства. Но, с другой стороны, окружающий нас мир бывает довольно нелогичным в своих требованиях к христианству. Порой людям недостаточно, чтобы жизнь человека, ставшего христианином, изменилась к лучшему. Они пытаются, прежде чем сами придут к вере, четко разделить весь мир на два лагеря – христиан и нехристиан. При этом они ожидают, что все люди из первого лагеря в любой данный момент должны быть, безусловно, лучше, чем люди из второго лагеря. Такое требование – беспочвенно, по нескольким причинам. Первая причина. Во-первых, в реальной жизни все гораздо сложнее. Мир не состоит из стопроцентных христиан и стопроцентных нехристиан. Существуют люди, их немало, которые медленно выбывают из рядов христиан, но все еще называют себя этим именем. Причем некоторые из них священнослужители. Другие постепенно становятся христианами, хотя еще так себя не называют. Имеются люди, которые пока не понимают и не принимают доктрину о Христе во всей ее полноте, но в такой степени поддались обаянию его личности, что уже принадлежат ему в гораздо более глубоком смысле, чем сами сознают. Известные люди, которые, исповедуя другие религии, под скрытым воздействием Бога, сосредоточили внимание на тех разделах, которые согласуются с христианской доктриной. Например, буддист доброй воли, побуждаемый упомянутым воздействием, может все больше внимания уделять буддийскому учению о милосердии, оставляя в стороне другие вопросы. Хотя он все еще утверждает, что исповедует именно это учение. В подобном положении находилось и множество благодетельных язычников задолго до рождения Христа. А сколько в мире людей, у которых в голове неразбериха и убеждения сотканы из обрывков несовместимых верований. Следовательно, бессмысленно судить о христианах и нехристианах в целом. Можно сравнивать кошек и собак, или даже мужчин и женщин, потому что здесь каждому ясно, кто есть кто. К тому же животные не превращаются ни внезапно, ни постепенно из собаки, скажем, в кошку. Когда мы сравниваем христиан с нехристианами, то обычно думаем не о реальных людях, которых знаем, а о неких смутных идеях, почерпнутых нами из книг и газет. Если же вы хотите сопоставить плохого христианина с хорошим атеистом, то пусть это будут два конкретных человека, с которыми вы действительно сталкивались. До тех пор, пока мы не докопаемся до сути дела, мы будем только время терять. Я хочу напомнить, какой вопрос был перед нами поставлен. Некоторые ожидают, что люди, что христиане в любой момент их жизни, безусловно, должны быть лучше, чем нехристиане. И Клайв Льюис говорит, заявляет, что такое требование лучше христиане, чем не христиане. Беспочвенно по нескольким причинам, первую из которых мы разобрали, сейчас вторая причина. Предположим, мы докопались до сути и говорим уже не о воображаемых христианах и нехристианах, а о двух конкретных людях, живущих по соседству с нами. Даже в этом случае вопрос требует внимательного аналитического подхода. Если христианство истинно, из этого должно вытекать, что а. любой христианин лучше, чем был бы тот же самый человек, если бы оставался нехристианином, и что б. любой человек, становящийся христианином, лучше, чем он был до этого. Позвольте мне привести сравнение. Если реклама зубной пасты «Белозубая улыбка» не обманывает нас, то из этого следует, что у каждого, кто пользуется ею, зубы лучше, чем они были бы, если бы он ею не пользовался. И второе, если кто бы то ни было начнет ею пользоваться, состояние его зубов улучшится. Но то, что от употребления этой пасты мои плохие зубы, которые я унаследовал от обоих родителей, не станут такими же прекрасными, как у здорового молодого негра, который вообще никогда не употреблял никакой пасты, еще не доказывает, что реклама говорит неправду. Возможно, христианка мисс Бейтс злее на язык, чем неверующий Дик Феркин. Сам по себе этот факт еще не может служить доказательством, что христианство недейственно. Вопрос следует ставить в иной плоскости. А каким был бы Дик, стань он верующим? Мисс Бейтс и Дик, в силу наследственности и воспитания, полученного ими в раннем детстве, обладают разными темпераментами и характерами. Христианство обещает взять под контроль оба этих темперамента и характера. Если только ему будет позволено. Правомочен лишь такой вопрос. Приведет ли этот контроль, если будет установлен, к улучшению мисс Бейтс и Дика? Каждому ясно, что в случае Дика под контроль поступил бы характер куда более доступный благоприятному воздействию, чем в случае мисс Бейтс. Но дело не в этом. Чтобы судить о руководстве фабрикой, следует принимать в расчет не только качество продукции, но и техническое оснащение. Возможно, техническое оснащение фабрики А таково, что она лишь чудом вообще выдает какую-то продукцию. Напротив, принимая во внимание первоклассное оснащение фабрики Б, следует признать, что высокое качество ее продукции все-таки гораздо ниже, чем могло бы быть. Несомненно, хороший руководитель на фабрике А установит новое оборудование при первой возможности, однако это не произойдет сразу. До тех пор, пока это случится, низкий уровень продукции, выпускаемой этой фабрикой, не может свидетельствовать о неумелости руководства. Итак, христиане не должны, по определению, быть лучше нехристиан. Вот по этим причинам. И еще одна причина, третья. А теперь углубимся в разбираемый нами вопрос. Руководитель собирается поставить новое оборудование еще прежде, чем Христос закончит работать над мисс Бейтс. Руководитель собирается поставить новое оборудование и еще прежде, чем Христос закончит работать над мисс Бейтс, она станет воистину прекрасным человеком. Ну, имеется в виду, что к мисс Бейтс будут приложены некие совершенно новые приемы работы. Каким-то образом на нее будут воздействовать некое вот такое новое оборудование. Но если мы на этом остановимся, то ситуация будет выглядеть так, словно единственная цель Христа – подтянуть мисс Бейтс до того уровня, на котором Дик находился с самого начала. У вас могло сложиться впечатление, будто с Диком вообще нет никаких проблем, а в христианстве нуждаются только люди с дурным характером, а приятные, милые люди вообще могут обойтись и без него. Словно приятность – это все, чего требует Бог. Думать так было бы роковой ошибкой. Правда в том, что с точки зрения Бога Дик Феркин нуждается в спасении ничуть не меньше, чем мисс Бейтс. Вот в чем правда. В каком-то смысле, через минуту я объясню, в каком именно, сомнительно, чтобы приятность характера вообще имела какое-нибудь отношение к этому. Мы не можем ожидать, чтобы Бог смотрел на спокойный характер и дружелюбие Дика теми же глазами, какими смотрим на них мы. Ведь эти качества в значительной степени порождены естественными причинами. Благоприятная наследственность. То есть, в конечном счете, они обусловлены самим Богом. Но, с другой стороны, будучи связаны с темпераментом Дика, они едва ли устойчивы и могут исчезнуть, коль скоро у Дика нарушится пищеварение. Приятность характера – это, в сущности, Божий дар Дику, а не дар Дика Богу. Точно так же Бог допустил, чтобы в силу естественных причин, которые действуют в мире, от глубокой древности, испорченным грехом, в мире испорченным грехом, разум у мисс Бейтс оказался ограниченным, а нервы взвинченными, отчего и зависит главным образом ее несносность. Он намеревается в свое время выправить этот недостаток мисс Бейтс. Но для Бога не это критическая часть ситуации. Это не представляет для него никаких трудностей. Не об этом он беспокоится. Того, зачем он следит, чего ожидает и ради чего работает, нелегко добиться даже ему самому, Богу. Потому что в силу установленного им принципа свободной воли он не может достичь этого силой. Он ждет и наблюдает за появлением этого и в мисс Бейтс, и в Дике Феркине. Только от их доброй воли это зависит. От каждого из них зависит, сделать этот шаг или отказаться от него, обратиться или нет к Богу, выполнив таким образом ту единственную цель, ради которой они и созданы. Определить, сделать этот шаг или отказаться от него. Их свободная воля вибрирует, как стрелка компаса. Но эта стрелка наделена правом выбора. Она может повернуться точно к северу, но не обязана этого делать. Повернется ли стрелка, установится ли, укажет ли на Бога? Он может ей в этом помочь, но он не может ее заставить. Он не может протянуть руку и повернуть ее. Тогда она лишилась бы предоставленной ей от начала свободы воли. Установится ли стрелка по направлению к северу? От этого зависит все остальное. Передадут ли мисс Бейтс и Дик свою человеческую природу в руки Бога? Только в этом суть. А что один из этих характеров приятен, а другой несносен? Вопрос второстепенный. С этим у Бога проблем не будет.